Вот и подходит к концу еще один год. Это значит, что все на свете, включая жанр рок-музыки, станет скоро на год старше. Люди с будущим беззаботно смотрят вперед. Люди с прошлым невольно бросают назад свои ностальгические взоры. Ностальгия, как шутят здесь, теперь уж не та, что раньше. И кажется, что для рока в этой шутке есть доля истины. Влияние рок-звезд прошлого на умы, на общественные вкусы, на устои и моды раньше было куда заметнее. Отчасти из-за новизны происходившего в молодежной культуре, отчасти от того, что публика была еще неискушенной, невинной. И теперь, когда эта невинность потеряна, невосстановима, удивить ее гораздо труднее. В связи с годовщиной смерти Джона Леннона публикуется подборка фотографий и фактов, начиная с 64 года. Вот битломания захватывает Соединенные Штаты. Гарольд Уилсон становится британским премьером. Мартин Лютер Кинг получает Нобелевскую премию мира. 65 год. Битлз награждены орденами кавалеров Британской империи, и в том же году кончина Уинстона Черчилля, отмена Великобритании смертной казни, высадка американцев в Южном Вьетнаме. 66 год. Леннон знакомится со своей будущей женой Йоко Оно. Его заявление журналистам о том, что Битлз не менее известны, чем Иисус Христос, вызывает мировой скандал. В том году Англия чемпион мира по футболу, председатель Мао Цзэдун совершает 15-километровый заплыв по реке Янцзы. 67 год. Битлз по влиянием философии Махариши Махеш Йоги, они едут навстречу к нему в Уэльс. В это время умирает их менеджер Брайан Эпштейн. В этом же году впервые совершает пересадку человеческого сердца. В Англии появляется цветное телевидение, умирает кубинский революционер Че Гевара. 68 год. Синтия Леннон, первая жена, подает на развод. Джон и Йоко публично заявляют о своей любви. В Америке президентом становится Ричард Никсон. От пули убийцы погибают Мартин Лютер Кинг и Роберт Кеннеди. 69 год. Леннон и Йоко женятся в Гибралтаре. На медовый месяц уезжают в Амстердам, где в люксе гостиницы «Хилтон» устраивают так называемый «бед-ин» – недельную демонстрацию борьбы за мир в постели. Леннон отсылает свой орден королеве в знак протеста против участия Великобритании в событиях в Нигерии, Биафре и поддержки Америки во Вьетнаме. Американские космонавты на Луне. Самолет «Конкорд» совершает свой первый полет. 70-й год. Официально распадается «Битлз». Во Франции умирает президент Деголь, в Англии философ Бертран Рассел. В 71-м году Леннон выпускает пластинку «Imagine». Эта песня, говорит он, по сути своей, коммунистический манифест. Индира Ганди, президент Индии, в Америке умирает трубач Луи Армстронг. 73-й год. Разлад между Джоном и Йоко. Он на полтора года уходит из дома, ведет разгульную жизнь. Великобритания вступает в общий рынок, в Америке начинается Уотергейтский скандал. 74-й год. Леннон в Лос-Анджелесе, он выпускает пластинку «Walls and Bridges», «Стены и мосты», она встречена критикой без энтузиазма. В музыкальном смысле, говорит Леннон, в моей голове хаос. Мухаммед Али вновь становится чемпионом мира по боксу. 75-й год. Йоко Оно в возрасте 43 лет, после нескольких неудачных попыток, наконец, рождает сына. Шон Оно Леннон появляется на свет в день рождения отца. Кончается Вьетнамская война. Маргарет Тэтчер, лидер консерваторов. 76-й год. Леннон получает право на жительство в Соединенных Штатах. Джеймс Калган, британский премьер. Самолет «Конкорд» начинает летать через Атлантику. 77-й год. Леннона начинают скупать недвижимость по всей Америке. Йоко – деловой менеджер семьи. 77-й год. Джимми Картера и Леонида Ильича. В тот год умирает Чарли Чаплин и Бинг Кросби. 78-й год. Роллс-Ройс Леннона раскрашен психоделическими рисунками, пожертвован Нью-Йоркскому музею. Польский кардинал Войтыла становится папой римским. В Израиле умирает Голда Мейер. 79-й год. Джон и Йоко прерывают многолетнее молчание письмом в «Нью-Йорк Таймс». Маргарет Тэтчер становится британским премьером. Ирландские террористы убивают лорда Маунтбаттена. 80-й год. В декабре у дверей своего подъезда Леннон погибает от руки поклонника, 25-летнего психопата Марка Чапмана. Леннону 40 лет. После долгого перерыва он начал вновь сочинять музыку и выпускать пластинки. Тогда же, в декабре 80-го года, именно 6 декабря, Джон Леннон и Йоко Оно дали большое трехчасовое интервью диск-жокею молодежного радио BBC1 Энди Пиблсу. Это интервью стало одним из последних общественных выступлений Леннона, потому что через два дня его уже не стало в живых. Вот этим-то уникальным лентам, сохранившимся в архиве BBC, мы и посвящаем две последние о нем программы. Перечисление событий Джона Леннона, сопряжение их с основными событиями на мировой арене, не случайно. Это поможет нам понять исторический фонд интервью, подтекст того, о чем в нем говорится. На ленте BBC мы слышим голоса трех участников этого интервью. Это сам Джон Леннон, жена его Йоко Оно и ведущий радио 1 Энди Пиблс. Однако отрывки из этого интервью пришлось, естественно, перетолмачить на русский. И в этом переводном варианте первоначальных участников придется изображать. Ведущего BBC будет озвучивать Алексей Леонидов, Йоко Оно, Лариса Фейгина-Денисенко, а я буду читать за самого Леннона. Интервью начинается с расспросов о жизни в Нью-Йорке и переходит к неизбежной теме первой встречи.
I would like to refresh people's memories as to how you two actually met in the first place.
You know, it's a long story.
Yoko had come...
with a smash.
Yeah, had come to London, or been invited to London, by some group of artists or something called Destruction in Art Symposium. They had some big thing going on in London. And she had an exhibition put on by that gallery. What was it called?
Вернее, хотелось бы освежить в памяти то, как мы встретились впервые.
Ну, эта история длинная. Йоко приехала в Лондон. Вернее, ее пригласила в Лондон группа художников на некий симпозиум по разрушению в искусстве. И она, в общем, ей организовали выставку в галерее. Как она называлась, Джон?
Галерея Индика.
Галерея Индика. Вот. Так вот, Мариана Фейтфул.
Джон Данбар.
Да, Джон Данбар, бывший муж Марианы Фейтфул. Я туда заходил время от времени. То ли Джон позвонил мне, то ли они прислали мне брошюру. В общем, речь шла о некой японке из Нью-Йорка. Намечался хэппенинг, событие. Она должна была выступать в мешке. Подумал я, интересно, понимаете. Секс и все такое. Короче, я пошел. Все было довольно забавно, потому что приехал я на крохотной машине Купер Мини, но с шофером. А шофер чуть не 2,5 метра ростом. Вот этот верзила вылезает из крохотной машины и открывает мне дверь. Я вхожу. Это было за день до официального открытия.
Я была в подвале, но я готовилась к открытию.
Да, и на выставке никого. Ни в мешке, ни без мешка. На стене экспонаты, несколько гвоздей, обыкновенное яблоко, какие-то непонятные предметы, выкрашенные белым, записочки на них приколоты. На экспонатах цены. Пришел Джон Данбар, водит меня, показывает. Я смотрю, что? Что такое? Ну, знаете, 100 фунтов стерлингов за кулек с гвоздями? Это что, серьезно? А сколько яблока? 200 фунтов. Я тут говорю...
Между прочим, яблоко было свежее.
А, свежее, чудесно, спасибо большое. 200 фунтов за свежее яблоко. Я тут и говорю, это какое-то мошенничество, черт знает что. Спускаемся в подвал. Какие-то люди лежат на полу. Данбар потихоньку пытается мне что-то всучить. Ну, знаете, один из Битлз, миллионер, знакомится со странной на вид японкой. Никаких мешков, ничего не происходит. Я-то думал, будет оргия, ну, понятно, в мешке, или, по крайней мере, что-нибудь такое психоделическое. А тут все тихо, спокойно, я спрашиваю, что же это у вас тут за хэппенинг, что за событие? Она подает мне маленькую карточку, на ней одно слово. «Дыши». Я говорю, как дышать? Так? Она говорит, да так. Осматриваюсь, вижу стенд. На нем молоток, на цепи и куча гвоздей. Спрашиваю, можно мне гвоздь забить? Она говорит, нельзя.
Это было перед открытием, и я не хотела, чтобы экспонаты трогали.
Понятно. Джон Данбар отводит ее в угол и говорит, между прочим, это миллионер. Знаешь, кто такой? Но она же меня и не знала. В общем, подходит она ко мне и говорит, вы можете забить воображаемый гвоздь за 5 шиллингов. А я отвечаю, за то, что я забью воображаемый гвоздь, я вам дам воображаемые 5 шиллингов. Идет? Тут-то видно, мы друг на друга и обратили внимание. Но настоящее сближение наступило не скоро, года через полтора или два.
Well, you'd have to tell me what
Danbar.
The Beatles had out then, or I'll tell you what mood I was in, because I only remember things by what tracks were out.
It's just a going on record, you've said.
Вы помните, какой у вас тогда был умственный настрой? Все ли ладилось в музыкальном отношении?
Были ли тогда довольны жизнью? Какой год? 66-й? 66-й, конец. Ну, надо бы вспомнить, что Beatles тогда выпускали, тогда станет ясно, какой был умственный настрой. Потому что я все изменения помню... Только по песням.
Известно по вашим собственным заявлениям, что во время съемок фильма «Как я выиграл войну» вы уже хотели из «Битлз» уйти.
После последних гастролей «Битлз», пожалуй, это было в 65-м году, тех самых, когда в Америке Ку-Клукс-Клан сжег наши пластинки, ну, знаете, а меня выставляли каким-то сатанистом, вот после этих гастролей мы решили, хватит, в поездки больше не ездим.
Я нервничал, и вот тут-то и согласился сниматься в фильме. И поехал в Испанию на полтора месяца. Просто, просто не знал, что еще делать. Если на гастроли не ездить, то что же делать? Беспорядок, как будто и жизнь кончается.
Для вас это много значило.
Нет, не потому, что это мне уж так нравилось. Просто не знал, что еще делать. Что же делать целый день? На съемках фильма полтора месяца скука была ужасная, а ехать как-то страшно. Я все сидел и думал, это конец. Вместо будущего одно пустое место. Тут-то я и задумался. В жизни без Битлз чем же заняться? Так вот полтора месяца и продумал.
English television programs, do you ever get the itch to think, oh, it'd be nice to go back and have a look?
Oh, yeah, but as I always say to any Englishman I meet, most English people I meet are expatriates, you know. I mean, as I was saying off stage before, I've been to Singapore, Hong Kong, Cape Town, Johannesburg, and all points east, and Caribbean, and the Pacific places where Somerset Maugham and all those people that I like to read and read about. Where, and the famous place in Singapore, the Hotel Rattles or Ruffles or something, where they'd all be.
Rattles, yes.
So, as Churchill said, it's the Englishman's inalienable right to live where the hell he likes. Mm-hmm. So, and as I say to any...
Вот мы сидим здесь, в Нью-Йорке, смотрим английские телевизионные программы. Не появляются ли у вас мысли? Эх, хорошо бы съездить домой да посмотреть.
Конечно, но вы знаете, я обычно всем англичанам говорю... Большинство англичан, которых я встречаю, экспатриаты, эмигранты, знаете, я много ездил, я был в Сингапуре, в Гонконге, в Кейптауне, в Эганесбурге, на Востоке в разных местах, на Карибских островах, в Тихом океане, знаете, где Мел Каурдели, Сомерсет Моам, эти известные люди, писатели, жили. В Сингапуре это знаменитое место, отель Раттлз или Раффлз, где они все собираются. Так вот, как Черчилль сказал в свое время... Неотъемлемое право англичанина жить, где ему, черт побери, заблагорассудится. Если меня какой-нибудь англичанин спрашивает, вы вот по родным местам разве не скучаете, не хотите вернуться? Я отвечаю, а что, родные места куда-нибудь исчезнут? Когда я захочу туда поехать, там все будет на месте.
Ну, в глубине души он такой англичанин, знаете. Вот, например, сегодня утром он наткнулся на книгу и вдруг... Ну, это, конечно, совпадение, потому что встреча с вами, Англия и все такое. В общем, в этой книге он увидел фотографию Ливерпуля. Так чуть не заплакал. Ой, говорит, Ливерпуль, Ливерпуль.
1969, July the 4th, the Plastic Ono Band single Give Peace a Chance, which was number two in Britain. And I think it's still regarded by a great number of people as being a bit of a classic. Refresh our memories as to why you put that particular song together, because you've fought for a lot of causes, haven't you, the both of you, over the years?
Yeah, we first did the bed-in in Amsterdam. And the point of the bed-in, in a nutshell, was a commercial for peace as opposed to a commercial for war, which was on the news every day, in the newspapers, every day, the dismembered bodies and napalm. And we thought, well, why don't they have something nice in the newspapers, that whole thing?
В июне 69-го года вышла песня «Дайте миру шанс», которую многие до сих пор считают классической. Напомните нам, почему вы ее выпустили?
Сначала был Амстердам. Первая постельная демонстрация, и поначалу реакция на нее была, знаете, смысл этой демонстрации был в рекламе мира, противоположность рекламе войны. Именно это, по сути дела, ежедневно было в газетах и по телевидению. Каждый день фотографии искалеченных тел, напалмовые бомбы. И мы подумали, надо дать газетам что-нибудь поприятнее. В общем, устроили эту демонстрацию «Bed-in». Длилась она 7 дней. Из-за того, что журналисты, пресса, без конца задают вопросы, 7 дней они могли задавать сколько угодно вопросов. Без ограничений во времени, безо всяких секретов. Обычно, знаете, сначала приходят фотографы, потом они уходят, и журналистам дают минут 10 на вопросы. Здесь можно было прийти, сидеть сколько угодно, выяснять в любых подробностях все о нас, кто мы такие и за что мы выступаем. И вот, Амстердам, отель «Хилтон», в огромном номере сидим мы в постели, как двое малых ребятишек.
Дети цветов.
Ну да, дети цветов. На стенах плакаты, а репортеры друг друга локтями отталкивают, пробиваются поближе к кровати. Они думали, мы в кровати что-нибудь делать начнем, у них мысли в этом направлении работали. Короче, мы решили это снова повторить, попытались сделать это в Нью-Йорке, но американские власти нам не разрешили, они знали, что произошло в Амстердаме. В конце концов, устроили это в Канаде, в Монреале, и телевидение транслировало это в Америку через границу. А после того, как мы отвечали на все эти вопросы много раз, все это в конце концов и вылилось в строку «Дайте миру шанс». Мы не предлагаем никакой готовой формулы, рецепта, и никакой коммунизм, социализм или какой-нибудь другой изм на это ответа не даст. Мы не можем дать какой-то план или формат. Но задумайтесь просто. Нет войны. Вот это вкратце мы и хотели сказать. Так что песню-то записали прямо в спальне монреальского отеля «Хилтон». По нашей просьбе в номер доставили восьмидорожечную машину, и там прямо все вместе и записали.
Could answer it. We didn't have a format. We couldn't give you a plan.
But just consider the idea of not having this war. Just consider it.
Two, one, two, three, four.
Thank you.
career with John and Yoko. November 1969, the wedding album. What are your thoughts on that? Oh, yes. Mm. With a wedding certificate and yeah. Is it a piece of cake included in the box?
Well, a photograph of a piece of cake. It was like our sharing our wedding with whoever wanted to share it with us. We didn't expect a hit record out of it. It was more of that's why we call it wedding album. You know, people make a wedding album, show it to their relatives when they come round. Well, our relatives are the what you call fans or people that follow us outside.
Окидывая взглядом совместную деятельность Джона и Йока, ноябрь 69-го, свадебный альбом. Какие мысли по этому поводу? Помните брачное свидетельство? В пластинку был вложен символический кусок торта.
Да, фотография куска торта. Просто мы как бы разделяли нашу свадьбу со всеми, кто хотел ее с нами разделить. От пластинки мы какого-то успеха не ожидали. У нас скорее была... Ну, потому мы ее и назвали «Свадебный альбом». Знаете, люди делают свадебные альбомы, которые они показывают потом родственникам, когда те в гости приходят. А наши родственники – это, как говорится, любители, поклонники, люди, которые следуют за нами. Мы их таким образом как бы пригласили на свадьбу. А женились мы в Гибралтаре, на скале.
Какая-нибудь особая причина? Почему именно в Гибралтаре?
В другом месте не получилось. Поначалу хотели жениться на пароме между Англией и Европой. Это была, так сказать, романтическая часть. Но когда приехали в Саутгемптон, на паром попасть не удалось. Йока не английская подданная, и однодневную визу ей не дали. Кроме того, нам сказали, все равно с женитьбы ничего не выйдет, потому что у капитана больше нет права регистрировать брак пассажиров. Ну, тогда мы поехали в Париж, я позвонил другу и говорю, мы хотим жениться, куда можно поехать? Он перезвонил и говорит, единственное место Гибралтар. Ну что, окей, поехали в Гибралтар. Там все оказалось прекрасно, так называемые геркулесовые столпы, которые в свое время символически называли концом света. Думали тогда, что за геркулесовыми столпами начинался неизвестный мир, так что он как бы был воротами во Вселенную. В этом вот символическом смысле нам это понравилось, потому что скала легла в основу наших взаимоотношений.